Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал «Тактик Медиа» и его ведущий Артем Драбкин. Мы продолжаем цикл лекций в рамках проекта «РЖЕВ-1942. Первый летний успех», реализуемый фондом «Я помню» при поддержке платежной системы «МИР». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Хазанов. Дмитрий, добрый день!
Добрый день!
И мы говорим о действиях авиации ВВС Красной Армии и Люфтваффе в Ржевско-Сычевской операции летом 1942 года.
Да, еще раз добрый день. Тема большая, насыщенная многими материалами, цифрами. Предыстория – это середина июля 1942 года, когда немецкое наступление на юге, к сожалению, развивалось полным ходом. Ставка Верховного Главнокомандования решила отвлечь частично силы врага, и 16 июля была направлена директива командующим войсками Калининского и Западного фронта о том, что им надлежит в самое ближайшее время подготовить и начать наступательную операцию с целью освободить от врага город Ржев и вот прилегающие районы, ну, где там излучина Волги находится, в общем, всю эту территорию. И, соответственно, надо тщательно подготовить вот за оставшиеся дни и как следует ударить. Ну и понятно, что авиации в этой операции придавалось очень большое значение, и командующему ВВС уже тогда вовсю вступил в должность, набрал силу Александр Александрович Новиков, генерал-лейтенант авиации. В апреле он стал командующим, уже полноценным, полноправным. И он лично вылетел в штаб Калининского фронта, там готовил, собирал силы, оценивал возможности. А ставка четко и строго-настрого наказала, что надо добиться большого перевеса, по крайней мере, численно, над противником, и задействовать не менее 1100 боевых самолетов. Для того, чтобы, значит, в фронтах тогда, в ВВС фронтов еще тогда не было таких сил, поэтому ему было передано 4 резервных дивизии в виде первой, вот она, вернее так, она называется вторая авиационная армия, вторая истребительная авиационная армия, вторая бомбардировочная, все одна и та же армия генерала Рязанова, впоследствии дважды Герой Советского Союза. Но командующий решил, что целесообразно использовать эти силы, разделив пополам по две дивизии ВВС Калининского фронта и ВВС Западного. На самом деле уже к этому времени действовали у нас воздушные армии, была создана и первая, и третья воздушная армия, и вот им распределили, и такое соотношение сил, что 620 самолетов было в первой воздушной и 570 в третьей. Таким образом, вот,
значит, первая воздушная, какой фронт поддерживала?
Западный фронт, и третья Калининский фронт. В это время первый воздушный командовал генерал Худяков Сергей Александрович, и третий командовал Михаил Михайлович Громов, вот наш очень известный еще до войны летчик. И поскольку было понятно, что будут потери и все такое, то было зарезервировано еще 55 истребителей, которые должны были быть введены в ходе операции по мере восполнения неизбежных потерь. И, кроме того, значит, большое внимание уделялось тылу, материально-техническому обеспечению предстоящей операции. Словом, казалось, что подготовка идет полным ходом. И Новиков, который там находился, он, значит, все время был на разных аэродромах, давал указания о том, как надо командирам полков изучать районы, как надо провести их облет лично, организовать средства, оптимальные средства поражения целей, тоже, значит, не оставляйте эти вопросы на самотек, ну и прочее. В частности, обсуждался вопрос создания запасных аэродромов на случай вынужденных посадок самолетов. И здесь надо сказать, что в первой воздушной уже имелся опыт проведения маневренных операций в июле 1942 года. Они перебрасывали силы с одного направления на другое. Это был, в общем-то, первый опыт. И в целом он прошел успешно, по крайней мере, по нашим донесениям. А когда готовилась операция на Ржев, то не все силы, которые имелись в ВВС Западного фронта, в частности, в первой воздушной, там еще была армейская авиация в это время довольно
многочисленная,
ее нельзя сбрасывать со счетов. Угу. Вот, они какую-то часть перевели сюда, и развернули специальный командный пункт управления недалеко от Можайска, чтобы было все это дело удобно. А в третий воздушный как раз в это время анализировали опыт завершившейся не очень удачно для нас операции немецкой «Зейдлиц», использования авиации. В частности, были сделаны выводы по оптимальному применению штурмовиков в это время. Было решено, что вот тактика нанесения ударов только с бреющего полета, она не оптимальна. Они теряют, летчики, особенно недостаточно подготовленные, теряют быстро ориентировку, не могут нанести эффективного поражения врагу и часто совершают вынужденные посадки. Хотя при этом вероятность поражения не очень большая зенитными средствами, потому что угол перемещения очень высокий, и зенитчики не успевали прицеливаться. Но все-таки решили, что вот надо в этой операции использовать штурмовики со средних высот. Так или иначе, вот шла полным ходом подготовка у нас, но и подготовка шла у немцев, хотя они, как мы сейчас с вами узнаем, не очень-то знали о том, что замышляет их противник советского командования. Основные силы Люфтваффе в это время, примерно 60%, были сконцентрированы на юге в составе 4-го воздушного флота, а здесь, на центральном направлении, был развернут воздушный флот Ост, Восток. После покидания, еще зимой 1941-1942 года, штаба 2-го воздушного флота, после покидания 2-м авиакорпусом, они как-то перераспределили силы, вернули 5-й авиакорпус, и вот на базе вот этих вот штабных структур создали новое авиакомандование с правами воздушного флота. И здесь был развернуты 1-я и 2-я авиадивизии, там перераспределили зенитные средства, тыловое обеспечение, словом, подготовились как могли. Правда, сил, конечно, здесь было очень немного. Немцы пишут, что где-то около 200 боевых самолетов было всего, там не считая транспортной авиации, курьерской, связной, и 155 боеготовых. Это совсем ничего, но здесь действовала почти в полном составе 51-я истребительная эскадра, основная группировка, и здесь действовала Мёрдерс. И здесь действовала третья бомбардировочная эскадра Блиц. Вот эти два самых главных соединения обеспечивал Блиц, достаточно сказать. В это время имел 80 юнкерсов, таких-сяких, в том числе и в виде тяжелых штурмовиков, которые представляли большую опасность и были и в варианте тяжелых штурмовиков. Они хорошо себя проявили во время операции «Зейдлиц» в июле 1942 года. Немцы определенные усилия отвлекли или направили на наши коммуникации, считая, что таким образом они помешают переброске резервов, пополнении и сорвут тыловое обеспечение Западного и Калининского фронтов. Но не только их, но прежде всего об этом идет речь. Если обратиться к документам, то больше всего ударов в это время в середине, в конце июля по небольшому городу, станции Белев, который находился недалеко от линии фронта. На левом крыле Западного фронта за июль документы зафиксируют 23 налета. Целый ряд кварталов просто был полностью разрушен. Свыше 1000 фугасных бомб было сброшено, и какое-то невероятное ожесточение, ажиотаж. И город, который пережил несколько дней оккупации и был освобожден в конце 1941 года, был разрушен гораздо сильнее, чем вот приход врага на нашу территорию. Да и жителей очень много было, пострадало, погибло 683 человека только от бомбежек. Но тут надо иметь в виду, что эти налеты никак не повлияли на планы советского командования вот, подготовить, сосредоточить, потому что снабжение войск, которые действовали в районе Ржева, совершенно по другим магистралям шел, не через Тулу, Сухиничи или там какие-то другие районы, Белев, но через Волоколамск, Уваровку. Их тоже бомбили, но намного менее ожесточенно. Тем временем, 23 июля Гитлер подготовил новую директиву номер 45, тоже очень известную, где говорилось о том, что операция на юге развивается классически. Многие задачи, поставленные германскому команду и лично фюрером, выполнены. И теперь надо, значит, продолжить это все дело. А что касается группы армий «Центр» и «Север», то надо, значит, во-первых, подготовить операцию, занять Ленинград и ликвидировать оставшиеся еще вклинения от зимы на центральном участке. Но каких-то крупных наступательных задач 2-й танковой, 9-й армии в это время не ставилось. Накануне операции соотношение сил, если пользоваться документами наших документами противника, было примерно следующее. 1084 у нас всего. Причем там очень много было, конечно, истребителей, ну и не меньше, но тоже много штурмовиков, а у противника было всего 347, то есть примерно на немецкий самолет 3 наших, если так грубо говорить. Но у немцев там были всякие разведчики, и здесь я считал не всех, а тех, которые вот участвовали в этой операции. И также Первая воздушная армия не всю свою группировку бросила, а только часть, вот учитывая того, что мы говорили о маневренных действиях, о переброске с левого фланга на правый, для того, чтобы поддержать бои в районе Ржева. В общем, считали, что достаточно. Вы потом помнили о том, что Верховный Главнокомандующий наказал 1100 самолетов, было 1084, ну, в принципе, то, что надо. Все, дальше началось само наступление, и выяснилось, что время было выбрано, мягко говоря, неудачно. К сожалению, пошли дожди прямо с первых часов, и это все сказалось на действиях авиации и того, и другого противника. Ну, на наших более, потому что все-таки очень много было молодых и слабо подготовленных экипажей, они просто не могли работать. Да и эффективность ударов в поиске целей там было сильно затруднено. Вот, туман, видимость. В общем, достаточно здесь сказать, что 30 июля, когда все началось, вот третья воздушная по документам выполнила только 86 вылетов. Ну, для первого дня операции это, конечно, ничто. Первый был чуть лучше, но тоже 241 вылет, конечно, недостаточно. Должно было быть 1000, там чего-то больше того. Потому что обычно в первый день...
Ну, хотя бы один вылет на самолет.
Да, вылет на самолет, а 2,5 делали обычно наши, вот это самое противник, как мы знаем, и там и 5, и 6 было. Но вот так случилось. Дальше несколько дней были тоже не слишком было приятные.
Ну, тут еще надо сказать, что по бомбовой нагрузке, если говорить, то, в общем, несмотря на численно небольшое количество, можно сказать, что по бомбовой нагрузке примерно паритет был у наших самолетов.
Но это вот потом, потому что пока о бомбовой нагрузке еще речь не идет, и немцы пытались понять, что происходит. Поскольку я говорил о том, что для них это все оказалось очень неожиданно, они предпринимали меры прямо в порядке того, как все это возникало. И что нетипично для Люфтваффе, их командования, были нарушены связи, организация взаимодействия, прикрытие. Достаточно сказать, что вот эта третья эскадра, она в 30-го потеряла 2 самолета, безвозвратно, да, было списано. И на следующий день уже 5. 5 самолетов за один день только из одного соединения, да и то не полного, при небольшом количестве вылетов, это много. А также было много потеряно вот истребителей, которые не так бы действовали, если бы была бы возможность, ну, например, наращивали силы в ходе схватки, а вот здесь им этого не позволяли. У первого они уже более уверенно себя чувствовали, может быть, и погода была лучше. У нас первая воздушная армия Худякова совершила 280 дневных и 26 ночных. Но поскольку немцы очухались и уже много было, в том числе и свободных охотников на маршрутах и аэродромах, то выяснилось, что мы вернулись, не досчитались, 25 самолетов сбитыми, и еще, по крайней мере, 15 совершили вынужденные посадки. Вот она как раз и результат. А противник где-то, по их данным, 7 самолетов потерял. То этот день, 1 августа, там лучший стал в истории немецкого молодого аса, но уже опытного и хорошо себя рекомендовавшегося Франца Бейренброка, которому засчитали 9 побед. И многие, к сожалению, подтверждают советскими документами. Его поздравили, наградили дубовыми листьями к рыцарскому кресту, там отправили в отпуск, но свое дело он сделал. И вот как раз 1 августа его был как бы триумф. А если говорить о наших успехах, то были случаи, когда летчики экипажа проявили себя с самой лучшей стороны. В ночь на 2 августа 213-я дивизия смогла 72 вылета совершить, и многие как раз вот на фронте 30-й и 31-й армии наступавшей хорошо себя зарекомендовали, бомбили, в частности, вот, успешно склад у Сычевки. И поврежденный самолет Р-5, где был пилот Колоскин и штурман Гойхман, был сильно подбит, поврежден, и не имелось освещения ряда приборов, потому что осколок поразил приборную доску. И еще сбили одно из колес у этого биплана. Но, тем не менее, пришел на аэродром и посадил его. Вот. А в другом случае, произошел такой случай, что возвращался СБ 1-го ночного полка, и его обстреляли, летчик на какое-то время потерял пространственную ориентировку, и когда он восстановил, вывел около земли самолет, выяснилось, что штурмана в кабине нет. Значит, вот во всем этом катаклизме он выпрыгнул с парашютом, высота была очень малой, и этот человек по фамилии лейтенант Рожков разбился. А штурман продолжал, летчик продолжал, и впоследствии мостовой стал за подвиги в годы войны, стал героем Советского Союза. А еще один необычный случай произошел уже днем этого дня, когда в напряженном бою группа майора Григория Ануфриенко, это уже очень хорошо зарекомендовавшийся летчик, герой Советского Союза, вела бой у Чертолина с восьмеркой мессершмиттов, и вдруг Ибрагим Бекмухамедов хвостом своего лага таранил немецкий истребитель. Он упал, по нашим данным, рассыпался по немецким, приземлился на лес, и летчик с повреждением остался жив, но так или иначе противника сбили. А наш привел самолет и посадил, хотя никто не верил, что в таком состоянии самолет может быть посажен. Бекмухамедов опытный летчик, у него был это 131-й боевой вылет, и вот эта третья победа в его биографии оказалась одержана очень необычным образом. В целом, конечно, обстановка в воздухе не радовала. И поступило донесение, в частности, командующего ВВС, который находился, смотрел, он писал в Москву, что очень большие потери при небольших результатах. И сообщил об этом Сталину. И вышел приказ Верховного Главнокомандующего, где говорилось, что 4-5 дней операции до 140 самолетов по разным причинам вышли из строя. Да, боевые потери, там 51 истребитель, а 89 вышедшие из строя по технической исправности. И Сталин говорит, что это вообще страшное безобразие, что надо каждый случай расследовать, что так не может и не должно быть. На самом деле, здесь говорилось не о технических неисправностях, а так называемых не боевых потерях в боевых вылетах, когда совершали поврежденные самолеты, вынужденные посадки. Но получилось так, как получилось, и начались карательные меры. Если мы вспомним, что в конце июля был приказ 227 ни шагу назад, то фактически это было равносильно тому же, только уже в авиации.
И что, создали штрафные эскадрильи?
Чуть позже, но создали, да. Считая невероятным такой недопустимый высокий процент выхода из строя самолетов по техническим причинам, Ставка усматривает в этом наличие явного саботажа, шкурничества со стороны некоторой части летного состава, которая, изыскивая отдельные мелкие неполадки в самолетах, стремится уклониться от боя. Безобразно поставлен в частях технический надзор и контроль за материальной частью, а также за выполнение боевых заданий летчикам не только допускает, но и способствует этим преступным и нетерпимым в настоящее время в армии явлениям, писал Сталин. Ну, сами понимаете, что после такого уже приходилось волей-неволей принимать меры. Пока, вот, например, 12 числа над 9-й немецкой армией, по немецким данным было 212 пролетов. Но наши ответили 360 примерно. То есть перевес вот в эти дни оставался на стороне советских ВВС, но уже и количество бомб, и эффективность нанесения ударов была уже не за нами. А вот что писал Громов, когда тоже наблюдал, как и Новиков, на передовом КП, то, что происходит. Он говорит, что личным наблюдением над районным полем боя за действием истребителей, а к истребителям было больше всего претензий в это время, установил, что их тактика, за редким исключением, является негодной и не отвечает требованиям современной борьбы в воздухе. Несмотря на преимущество нас в численности, мессершмитты отвлекают внимание, далеко отводят в сторону от боевых порядков наших истребителей, а в это время бомбардировщики безнаказанно наносят свои удары. Хотя в конце июля основные силы 1-й воздушной армии были задействованы для наступления на Ржев, но когда началась новая операция, Погорело-Городищенская, то, конечно, к ней было приковано все внимание. Жуков специально задержал начало наступления на несколько дней, чтобы была возможность все-таки как-то отработать свое дело. И начали наступление там не 2-го, не 3-го, как первоначально планировалось, а 4 августа. И было выделено несколько дивизий, которые как бы стали основными. Причем одну из них я бы хотел особенно отметить, потому что 234-я, 224-я ИАД, она, во-первых, ставила дымовую завесу наступающим войскам, чтобы немцы не могли...
Истребительные?
Нет, это штурмовая, 224-я ставила...
ШАД,
да.
А, ставила, ты сказал просто ЯД,
ну, я оговорился, поэтому... да. А, ставила дымовую завесу, а затем сопровождала подвижную группу. А 234-й ИАД поступила в подчинение вот командира этой группы и должна была прикрывать ее вот только этим заниматься от налетов. Это, речь идет о группе полковника Армана. В документах есть допрос военнопленных немецких, которые говорят, что да, очень было сильно неприятно, огневое воздействие было мощным. Во время артиллерийской подготовки они не могли предпринять необходимых действий, ну и так далее. Словом, отмечают высокий эффект действий авиации ВВС Красной Армии 4 августа. А дальше...
По воспоминаниям, немцы висят над нашими позициями.
Это было чуть позже.
Чуть позже, да?
Наступающие части быстро прорвали линию фронта, пошли вперед, пошли дожди, опять взаимодействие нарушилось, и то, что было обеспечено в первый день, но отчасти во второй, дальше уже не получилось. Изыскивая просветы в облаках, разрывы, нестыковки в прикрытии истребителям бомбардировщиков, немцы прорвались, наносили свои удары. Иногда успешно атаковали группу бомбардировщиков, оставшиеся без прикрытия. Вот, в частности, был сбит П-2 очень опытного и хорошо подготовленного командира 261-го полка майора Свинарева. Не смог отбиться от нескольких мессершмиттов и вместе с экипажем погиб у Карманова. И кроме того, группы 88-х по 9-12 в каждой постоянно наносили удары по наземным войскам, вот о чем мы говорили. Было выделено в это время 43 истребителя, но оказалось, что это мало и неэффективно, они улетали, и в это время как раз немцы и наносили свои удары. Жуков вник в эту ситуацию и потребовал ответа авиационного командования, что творится вроде. Началось все так за здравие. Для того, чтобы разобраться, вылетел лично заместитель командующего полковник Кулдин, и в этом бою он был сбит.
Заместитель командующего 1-й армии?
1-й воздушной армии. А, вообще, это, наверное, единственный случай, когда на таком высоком уровне погиб военачальник. 7 августа он совершил 10-й и последний свой боевой вылет. Ну вот немецкие документы там называют фамилии летчиков, которые, по-видимому, его сбили неожиданной атакой, Вайсман или Хафнер. Но это уже, так сказать, история, лирика. Он прошел большой путь еще с 30-х годов, когда начал свою летную карьеру, последовательно командовал разными частями соединениями. Вот стал зам начальника уже воздушного объединения. То он только фактически вступил в эту должность и погиб. Перестроил боевую работу, очень много сделал для укрепления дисциплины и рекомендовал наградить его посмертным орденом Ленина. Но так или иначе, человек погиб, его нашли, его самолет, поисковики относительно недавно, это было в 2017 году, установили памятный знак. Тогда, наверное, сейчас уже стоит более-менее памятник. Гжатский, а сейчас это Гагаринский район. Определили, что это Як-1 номер 5083 и поисковый отряд «Память», вот с такой символическим названием, нашел все это дело у деревни Титова. Ну, и, соответственно, предали с почестями земли. И вот он, так сказать, пожертвовал собой, но требовалось что-то сделать такое более ответственное. И вот в документах очень интересный диалог между одним из представителей ВВС Пименовым и наземным начальником, который говорит, что же вы делаете, почему не можете прикрыть. А тот говорит, что сейчас немцы хозяйничают в воздухе, и один из красноармейцев заявил, что я возвращался с ужину в свой окоп, и там был котелок каши. И если бы я запустил бомбардировщик, то наверняка бы попал, настолько низко он летел. То есть они использовали облачность, предельно низкие высоты, свет солнца, но приближались и наносили свои удары, используя, вот, прежде всего, конечно, большой боевой опыт. Но и мы тоже старались, и вот ночь на 10 августа нанесли удачный удар по аэродрому совхоз Дугина, где немцы сконцентрировали большие силы, и в частности там был выведен из строя 24 самолета, это много, причем 8 сразу списали, в основном это истребители, но были также связные, курьерские, и оказалось, что это СБ поработали, и из первого ночного полка, вот мы о них уже вспоминали. А еще один интересный аспект этого сражения, что на южном фланге в 4-м воздушном флоте действовал мощный 4-й воздушный флот, которого в авиакомандовании «Восток», конечно, не было. А вот когда мы смотрим, значит, за 10-е число самолеты-пролет, то оказалось, что над Западным фронтом их 700, а над Сталинградским 645, то есть меньше. Это говорит о том, что здесь они более интенсивно использовались, и немцы сделали все, чтобы, значит, вот, повысить интенсивность. И кроме того, конечно, здесь было намного больше воздушных боев, потому что там, в принципе, подавили нашу авиацию в значительной степени. Здесь такой ситуации не было. А дальше уже подводили итоги, и оказалось, что с 4 по 15 августа только 1-я воздушная армия, вот, поддерживая наступающую операцию, там заявила об уничтожении там сколько-то самолетов, танков, автомобилей. Ну, понятно, что цифры преувеличены, но, тем не менее, они все попали в отчет. И 6500 самолетов вылетов было сделано вот для поддержки.
Ну, особенно много. Вот эта цифра-то, наверное, реальная.
Эта цифра, конечно, реальная.
Да, абсолютно. Да.
И дальше отмечают, что 251 воздушный бой – это много. Избито было 148 самолетов. И основные противники здесь были – это «Юнкерс-88» и «Мессершмитт-109». А наши потеряли вот за это же самое время, это 238 самолетов. То есть они даже признают, что, в общем-то, потери были значительно большими, даже по нашим данным, а по немецким и тем более. Но тем не менее, шла напряженная борьба, и немцы тоже были не удовлетворены состоянием, потому что их все застало врасплох, и начали стягивать с разных участков свою авиацию. Ну, прежде всего, из-под Ленинграда были переброшены силы Западного фронта отчасти. Немножко, но не сильно. С южного направления 4-го воздушного флота были созданы новые оперативные соединения, вот разовые, можно так сказать. В частности, соединение Хагена, командира в то время 3-й группы 1-й пикировочной эскадры, где входили истребители, разведчики, пикировщики, для того, чтобы организовать наиболее удачное использование вот тех сил, которые у них имелись. И еще один интересный момент, что обе стороны уделяли большое внимание борьбе с танками противника. Считается, во многих наших документах говорится, что впервые применили противотанковые Хеншель 126. На самом деле это было в Крыму. Но здесь самолет немецкий был не только сбит, но был, в общем-то, захвачен в приличном состоянии и попал в плен летчик. Опросили, узнали, чем он интересен, какое у него бронирование, какие надежды возлагало командование на этот самолет. Считалось, что и самолет разбился, и летчик пропал без вести, а на самом деле это не так. И довольно много мы тогда получили. А что касается эффективности использования, то вот здесь сохранился в документах доклад специальной бронетанковой группы 31-й армии Бычковского, который сказал, доложил Жукову, что все эти немецкие потуги, особенно против Т-34 КВ, очень неэффективны. И он привел цифры.
В 43-м году это еще аукнется.
Да. И он привел цифры, что из всех танков, которые он потерял, а их было ого-го, как много, 106 за буквально там несколько дней, только два были непосредственно поражены авиацией, по его данным. Но на самом деле все-таки это было не так, потому что, может быть, и прямых попаданий не было, но было уничтожено очень много машин сопровождения, бензозаправщиков, и танки просто не могли же сами по себе действовать. Сражаются же не танки, а танковые части и соединения. Поэтому я бы не стал переуменьшать влияние немецкой авиации на действия танков. То немцы продолжали использовать вот имеющиеся соединения, которым, правда, к Ю-88 эскадре «Блиц» теперь добавилась еще и первая эскадра «Гинденбург». Тогда две группы было. Одна из групп совершила как раз в эти дни 25-тысячный боевой вылет. Но, словом, наращивали.
Тут еще нужно сказать, что немцы использовали авиацию не только против наших наступающих частей, но и поддерживая операцию «Верблюд», которая началась 11 августа.
Да.
То есть у них, так скажем, вот этих сил, которые у них был наряд, они их бросали туда и сюда.
Да.
Но это было тоже нормально. Достаточно важно.
У нас продолжали выяснять, что происходит, и нельзя обойти вниманием приказ, который 18 августа подписал командарм Громов, что у нас по-прежнему нет порядка и дисциплины, и привел такие данные, что произошло 5 катастроф только в его армии и 22 серьезных аварии. Надо тщательно все это расследовать, повысить требовательность, ну и так далее. А те, кто нерадивый, привлекать к судебной ответственности. Немцы продолжали, несмотря на то, что были лучше подготовлены, продолжали активно участвовать, и у них показывали пример многие командиры. В частности, переброшенный с Западного фронта, он у них был асом, считался очень известным летчиком, Мюнхенберг. Он имел уже тогда 83 воздушные победы на Западном фронте. Это много. И исполнял обязанности командора, то есть командира эскадры, 51-й эскадры. Но в третьем, что ли, боевом вылете 19 августа был сбит. Во втором воздушном бою сам сбил, но спасся и вернулся к своим. А вот командира другой группы, уже бомбардировщика Ворха, не повезло, он разбился. Такой населенный пункт колодец, и вместе с экипажем около Брянска, и вместе с экипажем погиб. Пока немцы воевали активно с Первой воздушной армией, вот эти операции, о которых мы говорили, Вильдебист, начались успешные действия относительно Третьей воздушной армии. И это тоже позволило в какой-то степени перевести дух вот этим соединением. Постоянно приходили разные сведения, но в целом ситуация мало менялась. Другое дело, что немцы, которые раньше имели некоторый перевес по количеству сброшенных бомб, по тоннажу, теперь уже не уступали нам и по количеству самолетов вылетов. А по тоннажу уже и в 2-2,5 раза превосходили. И это, конечно, сказалось на положении на земле. Причем некоторые командиры даже преувеличивали эти самые, и не говорили, что мы только по 100 вылетов выполняем. На самом деле там и 300, и 400 было, а противник чуть ли не по 1000. Да, вот в документах донесения в Ставку говорилось 900 и более боевых вылетов, а 25-го посты в НОС зафиксировали 1093 вылета. том числе 758 на поддержку 9-й армии. Понятно, что такая ситуация была нетерпимой и требовалось что-то предпринимать. Но летчики были очень измотаны, и вряд ли уже можно было как-то исправить сложившуюся ситуацию. Тем не менее, бои...
То есть к концу августа немцы, во-первых, перебросили дополнительные части.
Да.
И стали превосходить, в общем и целом, выровняли, учитывая потери, соответственно, наши, они выровняли, получается, ситуацию, да, так сказать, по количественно, а по тоннажу стали превосходить.
Да.
И по количеству вылетов тоже.
Да. И кроме того, при вот этих всех неблагоприятных для нас оценках, надо сказать, что немецкие группы очень были хорошо укомплектованы. И вот еще 5 августа группа 2-я эскадры Мёльдерс доложила по официальным данным о тысячной победе, а остальные примерно на том же уровне за август они догнали. Там было у каждой свои асы, которые умели и знали, как сбивать, несмотря на то, что, вообще говоря, Мессершмитт в это время был не сильно вооружен, а вес суммарного залпа был небольшой, особенно пока не поставили пушки дополнительные, и Ил-2, в частности, основная их цель в бою, был довольно трудной, с трудной добычей, но находили уязвимые места, подкрадывались там снизу, радиаторы. Ну и надо помнить, что в Илах еще не было стрелка сзади, поэтому они наносили свои удары с близкого расстояния, пользуясь превосходством маневренности и, конечно, в тактике. В то время как у нас большинство – это ускоренный, недостаточно подготовленный молодой летный состав. А противник, к сожалению, сразу определял, кто есть кто, и вот этих вот людей старался сбить в первую очередь, потому что главное было нанести максимальный урон, чтобы сократить количество боевых самолетов. Видя все это, доклады поступали в том числе главному конструктору, и Илюшин, конечно же, задумался о том, что надо сделать каким-то образом защиту в задней полусфере, ввести стрелка там. Как это сделать, это вопрос второй, но даже в ущерб устойчивости маневренности нужен был второй человек в этом коллективе небольшом, который является экипажем штурмового самолета. Много было всяких анализов, исследований. В частности, вот проводил я такой инспекции ВВС Красной Армии, которую возглавлял полковник Сталин, сын вождя, и они тоже написали свои. Они тоже написали свои рекомендации, исследования о том, как надо перестроить боевую работу. И больше всего претензий как раз к Третьей воздушной армии, где, как считалось, значит, ситуация все-таки хуже, имея много самолетов.
Ну, там были нарекания к командованию, да, к Михаилу Михайловичу Громову, конечно, который вел себя, скажем так, не совсем как командир, как подобает командиру.
Ну, да, он пользовался тем, что Сталин к нему всегда благоволил, помнил о том, что он сделал, какой он оставил след. Ему как бы многое прощалось, но тем не менее... Ну, там был же начальник штаба, полковник, потом генерал Дагаев, очень опытный штабной офицер, который строил операции. Но все-таки я думаю, что самое главное – это недостаток выучки. Да и по летным данным пока мы уступали немцам. Сначала здесь действовали мессершмитты потертые, потрепанные, выпуска там с 40-41 года. В модификации F-2, но в процессе вот этой операции появилась и более современные G-2 «Густав», которые, конечно, подняли и общие летные характеристики, и эффективность действия истребительной авиации. Вот первая здесь оказалась вторая группа 54-й эскадры, которую перебросили, потом еще из 52-й эскадры, которая тоже успела перевооружиться, словом, количество густовов возросло, и это, конечно, тоже сказалось на ходе боевых действий. Вот.
А у нас здесь основной самолет?
А здесь у нас основной самолет в первой воздушной армии это был Як-1, а в третьей воздушной армии это был Лак-3. Ну и в каждой были штурмовики, все штурмовые соединения уже полностью укомплектовывались одноместным Ил-2, использовались бомбардировочной, дневной бомбардировочной авиации исключительно Пе-2, тоже плюс нам. А вот что касается ночной, то там каких только не было, и СБ, и Р-5, но самый главный, самый массовый были, конечно, У-2, которые, тактика их только отрабатывалась в ходе московской битвы, и потом. Разведчики – это Пе-2 и Пе-3, их было очень мало, но они имелись. И в качестве корректировщиков тоже их пытались использовать. Были у нас Су-2, которые еще уцелели к этому времени.
Ну, у немцев ночной авиации практически не было, я имею в виду ближнего действия.
Тогда не было. А что касается ночи, то задания выполняли подготовленные экипажи из различных бомбардировочных эскадров. Да.
Ну, я имею в виду ближнего, да. Такого, как У-2 или как
Р-5. Да, тогда в то время у них не было. Да. Мы сделали основной акцент на событиях августа 1942 года, а в сентябре продолжилось все это дело. Хотя немцы вынуждены были перебросить значительную часть авиации на другие направления, прежде всего под Ленинград. Значит, Манштейн получил указание после победы в Крыму, после отдыха своим войскам, перебросить свои силы под Ленинград и организовать штурм. Но тут началось встречное наступление Красной Армии, началось крупное сражение, и, конечно, без авиации он не мог. Поэтому те части и соединения, которые были переброшены сюда, были возвращены. В сентябре было зафиксировано постами ВНОС 16,5 тысяч пролетов немецких самолетов. Очень много, только над Западным фронтом. Примерно на 30% больше, чем в августе. Вот вам и результат. А когда разные объединения стали докладывать, то оказалось, что самое насыщенное местом пролета это была 31-я армия Западного фронта. Где-то четверть всего это было над ней. Это та самая армия, которая продолжала пытаться прорваться все-таки в Ржев. Ее наибольше всего бомбили.
Ну, самая операция, которая, так сказать, мы еще будем про нее рассказывать, 10 сентября, да. Попытка прорыва с Вазузского плацдарма.
Да, вот. И самый успешный был налет массированных сил, осуществлен 3 сентября на аэродром совхоз Дулькина, когда бомбардировщики, штурмовики, там 5-6 групп под прикрытием истребителей наносили непрерывные удары и вывели из строя там 12-15 самолетов, а вообще по докладам было 35 наших. И, по-моему, третья группа просто осталась практически без самолетов после вот этого налета. Это был, хотя и сами понесли потери. Это было, наверное, самое удачное вот за это время действие. Это был такой силовой налет, тихий ночной, как было в предыдущем случае, о чем мы с вами говорили, а именно послали группу, хорошо изучили стоянки самолетов с тому, чтобы нанести максимальный ущерб и вывести авиацию. Ну, в какой-то степени это удалось. А что касается общей оценки, то было понятно, что были сделаны только первые шаги в части перестройки наших военно-воздушных сил, что еще очень много всего предстоит сделать и в технике, и в тактике, подготовь командного состава, в вопросах управления для того, чтобы добиться главного, завоевать господство в воздухе над районом сражения. И было понятно, что пока вот этого господства в воздухе нет, то противник всегда будет действовать вот так, как это было, и наносить наступающим войскам, которые довольно уязвимы вне окопов, да, а на дорогах, там, на коммуникации, наносить им большой ущерб, и операции вряд ли удастся осуществить вот так, как это задумывало командование. Поэтому на подкорке было это заполнено, что многое надо сделать. И, конечно, они продолжали плодотворную и напряженную такую работу для того, чтобы постепенно устранять недостатки и готовить людей, технику к предстоящим боям с врагом.
Ты обещал еще рассказать про штрафные эскадрильи. Мы, кажется, сказали это самое.
Да. Штрафные эскадрильи не торопились создавать ни в первой, ни в третьей воздушной армии, но все-таки они появились. И
как раз в этих боях, собственно.
Да, и сначала говорилось о том, что вот те, кто провинился, перечисляли фамилии, их надо, значит, под суд военного трибунала. Но поскольку были уже созданы штрафные батальоны, штрафные роты в наземных войсках, то и авиация не избежала. И обычно при той или иной дивизии создавали такое небольшое подразделение, куда отправляли на какое-то время провинившихся. Ну, особенно это было распространено под Сталинградом. Хотя, конечно, в отличие от наземных войск, здесь все было условно. И я помню, что был экипаж, штурман был обычный, да еще награжденный 2 орденами Красного Знамени, а летчик был штрафник. И вот это самое, ему там было положено перевоспитаться. Были еще случаи, командиром штрафного подразделения на Калининском фронте был небезызвестный Иван Егорович Федоров, у которого это записано в летной книжке, и который очень с гордостью рассказывал, как он воевал, значит, во главе штрафников осенью 1942 года.
Ну, и насколько можно верить его рассказам?
Ну, можно верить и не верить, но такая запись действительно есть, да. Есть, и он действительно какое-то время, там, по-моему, 1.5 месяца командовал штрафной эскадрильей 3-й воздушной армии.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Смотрите нас на канале «Тактик Медиа». В описании есть ссылка на наш телеграм-канал. Там вы узнаете все последние новости проекта «РЖЕВ-1942». Первый летний успех. Спасибо. До свидания.